Александр Невзоров, происхождение гениальности и фашизма. Как совершилось преображение обычного животного в существо, сумевшее оставить свои фекалии на Луне? Вся история человечества – это история неудачной попытки преодолеть закорененный в природе человека фашизм. Предисловие. История этой книги началась с того, что старик из камеры номер один съел пол рулона туалетной бумаги. Ничего чрезвычайного. Туалетная бумага с воли – любимое блюдо арестантов. Особенно в пятизвездочных фильмах. Заботливые родственники пропитывают ее бутом, кокаином или другой наркотической дрянью. Тюремное начальство в курсе этих маленьких хитростей. Впрочем, есть нормы потребления. 10 метров – предел. Их достаточно для самого продолжительного счастья. Но узник из единички на половине рулона не остановился, а продолжил пихать под усы подтирочный материал. Только это и встревожило надзирателя. Дело в том, что с такой массой бумаги почтенный желудок мог и не справиться. Ну и тоже бы, ничего страшного. Пусть бы себе и умирал. Смерть заключенного не проблема. Скорее наоборот. Давненько никто не клеил ласты. Маленькая тюрьма стосковалась по сакральной суете. Обмывание тела, примерка гроба и кудахтанье вдовы в вуалетке были бы очень кстати. Погребальный аттракцион учит ценить жизнь человека, он внушает священный трепет. Так что ради красивых похорон всегда стоит кого-нибудь прикончить. И уж тем более дать умереть. Но сиделец из камеры номер один был не просто старикашкой, а местным доном. Более того, капо Бастона. То есть главой очень богатой, очень известной и очень хорошо вооруженной семьи. А дон не должен погибать, обожравшись туалетной бумагой. Его уважаемые коллеги не поймут. Результаты вскрытия будет не утаить. Вскипит интернет, ТВ и пресса. Конкуренты непременно отхихикают и покойника, и его почтенную семью. Следствием скандала станет еще штук 30 гробов. И в один из них ляжет начальник той тюрьмы, где это безобразие свершилось. И только по этой причине было принято решение рулон отобрать, но это средство гигиены компенсировалось. Было одно «но». Старый дон не любил, когда его беспокоили в его камере. Поэтому пришлось поднять тюремный спецназ. Все прошло отлично. Газ, штурм, световые гранаты отобрали. Но вместо нового рулона дон получил из тюремной библиотеки детскую книжку с картинками. Что-то про мост, фашизм и гениальность. Это был совершенно случайный выбор. Право закончить свои дни в сортире книга заслужила лишь нежностью своих страниц. Увы. Ее название навсегда осталось неизвестным. Привыкший есть любую бумагу, старый мафиози сразу сожрал титульный лист, предисловие и оглавление. Убедившись в том, что знакомого вкуса оксибутирата натрия в страницах не содержится, он устроил погром в камере, разбил сервиз, плазму и все вазы муранского стекла. Книга, разумеется, была разодрана в клочья. А потом... Потом случилось невероятное. Гневливый старик зачитался ее лохмотьями, и впал в прострацию. Дон забыл и о наркотиках, и о делах семьи. Но обрывки всегда держал при себе и постоянно читал. Чтение его и убило, что подтвердил консилиум тюремных патологоанатомов. Да-да. Большая часть полушарий головного мозга мафиози подверглась испарению. При чтении книг, увы, это неизбежно. В гробу Дон лежал с выражением глубочайшего изумления. Брови задраны, глаза выпучены и рот открыт. Все визажисты континента пытались исправить его физиономию, но не смогли. В скрещенных руках покойный зажал клочья детской книжки. С ними и был похоронен. Когда мне предложили астрономический трактат на цикл лекций о происхождении гениальности, фашизма и тайнах мозга, я ничего не знал об этой истории. Было лишь сказано, что лекции надо читать темпераментной семье примерно из 100 человек. Дедушка Самодур завещал родственникам ознакомиться с озаботившей его темой. Только после этого банковские счета будут открыты к наследованию. Так что мой курс был не просто исполнением последней воли, но и ключом к миллиардам. Да. Поскольку дедушка запретил спать на лекциях, из них следовало исключить любые научные термины, латынь, цитаты и другую усыпительную муть. Агент аккуратно предупредил меня, что в семье есть парочка угольных парней. Когда им становится скучно, ребята, чтобы взбодриться, начинают стрелять в лектора. А скучно им все. Когда мальчики слышат слово «трансцендентный», они справедливо решают, что над ними издеваются. Тут-то и выяснилось, что я стал третьей попыткой наследников спятившего мафиози ознакомиться с мозговым вопросом. Да. Первым был профессор Болонского университета. Он получил заслуженную пулю из аудитории за дивергенцию и конвергенцию. Вторым за транснасосфеноидальный доступ пал специалист из Амстердама. Все было по-честному. Профессоров предупреждали о недопустимости таких выражений. Семья, конечно, устроила им пышные похороны и вручила вдовам утешительные призы. Тем не менее, затея с лекциями приобрела дурную репутацию. В академических кругах больше не было желающих подставлять лоб под золотые пули семейки. А волю изумленного маразматика надо было срочно исполнять. В банках прописали деньги. Этим-то и объясняется астрономичность предложенного мне гонорара, устоять было невозможно. Агент рекомендовал мне на первую же лекцию одеть бронежилет. Вместо броника я приобрел в одном подвальчике два огромных капсельных револьвера «Кольт» образца 1851 года. Пули 36-го калибра пробивают на вылет Библию, но местный закон такие штуки оружием не считает. В силу абсолютной старомодности они проходят по реестру антиквариата. Да, их было человек 100. Очень много сигар, шрамов и пробоев. Бандитские любили все рожи, особенно у старушек. Бесспорно, в такой аудитории огнемет был бы уместнее на древних кольтах. Впрочем, пора было начинать. Господа и дамы, я понимаю, для того, чтобы мы могли сегодня заняться эволюционной историей мозга, вам пришлось отложить заказные убийства, контрабандные операции, а также другие полезные и увлекательные дела. Я много слышал о вашей семье и рад тому, что у нас с вами так похожи привычки и взгляды на жизнь. Тут допотопные револьверы вынулись из портфельчика и многозначительно легли на лекторский столик. Разумеется, стволами аудитории. Курки я взводить не стал, но все равно возникла пауза. Под проборами происходили волшебные процессы. Дергались и дымились усики. Прошло секунд 20, прежде чем смуглая семейка засвистела, захохотала и принялась аплодировать. Затем вся аудитория сорвалась с мест, сверкая зубами и бриллиантами, она ломанулась сделать селфи со мной и моими револьверчиками. Эта выкладка стволов, уже без ажиотации и без селфи, превратилась в важную традицию и непременный ритуал. Да. Стрелять мне ни разу так и не пришлось, даже в старушку. На тот момент я уже много лет занимался мозгом, не имея ни научных амбиций, ни уважения к науке. Дело в том, что мое ремесло основано на истинном цинизме, а он невозможен без точных и объемных знаний мозга человека. Я изучал мозг не как ученый, а как диверсант, который досконально выясняет расположение окон, привычки охраны, сигнализацию и прочее свойства объекта, который ему предстоит атаковать. Это деловой подход. Он исключает обсасывание гипотез, не имеющих прямой объясняющей силы. Однако, если придерживаться именно его, то разгадка всех секретов неотвратима. Полнота знаний о мозге доступна любому. Но чисто теоретическое изучение вопроса невозможно, увы. Надо вскрывать черепа, потрошить полушария и мучить лабораторных крыс. Лет 5 придется посверкать в моргах ланцетом, а утренний бокал формалина занюхивать мужичком мумии. Но ланцет не отменяет зеленую тоску латыни, ни пурганы тематической литературы. Впрочем, постижение известного – дело нехитрое, оно под силам даже болванам в белых халатах. Работа механизмов мозга и его происхождение – предельно простой вопрос. Не говоря уже о разуме, мышлении и гениальности. Абсолютно все загадки мозга имеют вульгарное объяснение. Наука тут, к сожалению, путается в показаниях и объяснить ничего не может, что неудивительно. Разум и мышление – это не ее ума дело, но в союзе с наукой и нет никакой необходимости, как и в принадлежности к ней. Особенно сегодня, когда роль ученого стала столь жалкой. Да, фактура необходима, но науку можно безнаказанно грабить, так как жаловаться ей некуда и некому. Кто такие ученые? Эти милые бедолаги кладут жизни, чтобы добавить свой грошик в копилку научного знания. Ученые самоотверженно избирают тяжелую долю, лишение и бедность. они жертвуют собой. Ну, так пусть они и жертвуют, пусть трудятся. Но разделять с ними этот тяжкий труд нет никакой необходимости. Пусть ученые горбатятся в архивах, облучаются в реакторах, падают в вулканах и вмерзают в арктические льды. Адрес той копилки, куда бедняги тащат результаты своих трудов, отлично известен. Ее всегда можно взломать и забрать все, что надо. Знания, как и деньги, не пахнут. Тут уместно сравнение с бриллиантовой темой. В этой теме много фигурантов. Ведь брюлики – это результат труда геологов, маркшейдеров, взрывников, бурильщиков, гранейщиков, ювелиров. Алмазная эпопея длинная и драматична, и каждый выбирает в ней место по вкусу. Но наилучшая роль в бриллиантовой истории сужу у того, кто бриллианты носит. Точно так же дело обстоит и со знаниями. Следует усвоить простую истину. Ученые – это не властители дум, не толкователи мира, а просто гномы рудаков. Их мнение ничего не значит. Да, в своих научных шахтах они добывают очень полезную факту, без которой обойтись невозможно. Но их ремесло – наковырять ее и подать на поверхность. На этом все. Их роль заканчивается, как и роль самой науки. Конечно, каждый кусок добытой руды гномы провожают ревнивыми рыданиями и вечно лезут советами по использованию своих находок. Но, забрав их добычу, о добытчиках следует забыть и об их советах тоже. Дальнейшая судьба открытий фактов, то есть переплавка научной руды и в идеи и обобщения, совершенно не их гномье дело. Особенно в таком забавном вопросе, как история и работа механизмов мозга. Все, что можно было в этой простейшей теме запутать и испакостить, учеными уже испакощено. Ничего удивительного. Ремесленники, которые изготавливают знания, тут взялись не за свое дело. Ими созданы сотни бредовых теорий, запущены фейерверки заумных нелепиц. Это неудивительно. Если в цирке сдох слон, то приходится удесятерять усилия клоунов и жонглеров. Надо же отвлекать публику от отсутствия обещанного гвоздя программы. На афише «Слон», в рекламе «Слон», но слон сдох. И бедным гномам приходится с утроенной силой жонглировать терминами и пустыми гипотезами. Когда-то наука поклялась понять и объяснить возникновение рассудка. Теперь бедняжка вынуждена как-то отвлекать внимание от того факта, что никакого понимания как не было, так и нет. Слон сдох давно. Свой последний вздох он испустил через волосатые ноздри милейшего Ивана Петровича Павлова в 1936 году. С тех пор, конечно, накидалось и еще кое-какая полезная фактурка вроде работ Пенфилда и еще пары подобных мелочей. В принципе, все, что нужно для окончательного резюме о мышлении и гениальности, уже есть в наличии. Семейка ожидательно притихла. Она отлично подготовилась к лекции о тайнах мозга, коробки с сигарами распахнуты, хрустальные фляги с коньяком откупорены. Мое вступительное слово было академичным, но кратким. Начнем. Несомненно, вы в курсе того, что хороший выстрел в голову решает все проблемы. Это возможно только потому, что в голове располагается мозг. Едва я произнес эти слова, аудитория подозрительно оживилась и потянулась к своим золоченным глоткам и береткам. Не будем отрицать очевидное. Голова очень привлекательна, как мишень. А лоб прямо создан для пули. О, тут началась настоящая овация, которую мне удалось утихомирить только через пару минут. Что такое лоб? Сущее ничто. Набор морщин и тоненькая кость, а сразу за ней впритык изрилины лобных долей. Разместить управляющий орган на самом видном месте – большая ошибка. Но, вероятно, эволюция не предполагала, сколь криминально будет развиваться ее проект Homo. Тут я почтительно поклонился аудитории, господа синхронно поправили бабочки и отсулькали стопками. Дамы и старушки ответили воздушными поцелуями. Конечно, продолжил я. И сам мозг надо было делать совершенно иначе. Но эволюция, как всегда, пошла другим путем. Судя по поджавшимся губам, никто и не ждал ничего хорошего от девки с дурацким именем эволюция. Я продолжу. Эволюция любит на скорую руку сляпать какую-нибудь дрянь, а потом сотни миллионов лет усложнять свойства этой дряни до умопомрачения. Увы, при этом изначальные качества дряни никуда не исчезают. Увеличивают свои возможности и развиваются именно они. Больше, извините, нечему. Мозг не стал исключением. Он тащит в себе всю свою гнусную историю, а она-то и стала его парализатором. Поэтому человек – существо с очень ограниченными возможностями. Вот семейка так мощно заработала сигарами, что напомнила Везувий в его лучшие годы. Я продолжу. Человек не виноват. Эволюция его управляющего органа смешная и трагична. На этом грустном фоне несколько сотен особей Homo выглядят чуть получше. Их называют гениями. Гениальность – это всегда явление шокирующее. А длине гениев с столь же обидная, как для паралитиков задорный вверх. Услышав первое понятное слово, дамы вскочили и привели ягодицы в боевую готовность. Они решили, что цикл лекций завершен и объявлены танцы. Я попросил их занять свои места и продолжу. Конечно, все хорошо на своем месте. Тверк лучше делать полушариями зада. Но если с задницей не очень повезло, то его можно замутить и полушариями мозга. Чем, собственно говоря, и занимались господа Департ, Фейнман, Менделеев и так далее. Сейчас я объясню, как это у них получилось. А заодно объясню, что такое фашизм, откуда он взялся и как связан с гениальностью. Но прежде, чем приступить к сути, я обязан предупредить о том, что мои лекции могут причинить вам боль. Аудитория ответила мне зловещими улыбками. Строго говоря, гениальность Эйнштейна, Борна или Ламетри – это пощечина всему остальному человечеству. Ведь признавая за часть людей особые умственные возможности, мы автоматически переводим всех остальных людей во второй сорт. Да-да, факт существования гениев режет человечество на две неравные части. Есть высшая каста, состоящая из гениев. И есть все остальные люди, умственные возможности которых в сравнении с гениями ничтожно малы. Мироздание тут допустило как минимум бестактность. Ведь сравнительно с Планком или с Визалием каждый из нас едва ли тянет на дебила. Но не стоит драматизировать. Все давно научились игнорировать этот обидный нюанс. Собственная второсортность никого не беспокоит. Все эти Коперники-Эйнштейны просто отселены в некое другое измерение. С глаз подальше. Тем не менее, интрига сохраняется. Она никуда не делась. Являемся ли мы все слабоумными? Задал я вопрос. Такой полностью от мироздания семейство никак не ожидало и тревожно накатило по полстопочке. О, теперь вы сами понимаете, что именно задело вашего уважаемого покойного дедушку. Дон не готов был записываться во второй сорт. Так существует ли особая высшая каста людей, или это мираж? Выяснением этого вопроса мы и займемся. Как видите, изучение мозга человека не такое бессмысленное занятие, как это кажется на первый взгляд. Аудитория исчезла. Из скрывшего ее табачного тумана вдруг нарисовалась мафиозная кроха лет 5. Присев в Киксене, она вручила мне сигару и щелкнула зажигалкой. Я понял намек, закончил вступление и перешел к делу. Да, все прошло очень академично. На лекциях я разрешил курить, пить, нюхать и интернет. Запрещалось только использование стульев в драках, кто хотел, вел конспекты. Мой курс не стал для семьи пустой тратой времени отнюдь. Она сделала свои выводы. Спустя пару недель в городке совершилось весьма оригинальное убийство. Жертвой стал директор гимназии, допустивший некорректные высказывания о Чарльзе Дарвине. Залп 20 мощнейших револьверов рассек пополам его тело. Ноги убежали, смешались с толпой, их не удалось догнать. А вот верхняя половина директора осталась на месте. Она вызвала пресвитера, гробовщика и родителей всех участников преступления. Гробовщик получил от половинки наказ вдвое сократить длину гроба, а пресвитер получил наказ сократить вдвое панихиду. Затем кусок директора погрозил пальцем родителям и испустил дух. Из трупов, попавших под огонь случайных прохожих, были извлечены пули 36-го калибра старинных кольтов. Да, судя по всему, впечатление на аудиторию произвели не только мои познания, но и мои кольты. Быстро обшарив континент, семейка нашла себе точно такие же. Я же сделал из этого курса лекции книжку, которую вы держите в руках. В ней, как и в лекциях, нет той усыпительной мухи, которой наука отравила тему эволюции мозга человека. Да, если вы где-то что-то не поняли или не поймете, это ваша проблема. Мне лень расшифровывать каждую проделку эволюции и разъяснять все механизмы работы полушарий или ствола. Глава 1. Мозг Иисуса и мозг Сатаны. Иисусу Христу очень повезло. Его время не было принято проводить посмертные экспертизы мозга. Даже самые скандальные трупы не вскрывались и не исследовались. А вот зря. Требовалось всего 3 минуты поработать ланцетом и 5 минут болгаркой, чтобы получить полное представление о свойствах и происхождении этого загадочного мертвеца. Ведь в ту эпоху любой прохиндей мог наплести о себе все, что угодно. Очень модно было представляться мессией, пророком или божьим родственником. Мессианский бизнес был крут, но опасен. Претензии на родство с Богом чаще всего заканчивались большим древнееврейским скандалом. Но иногда умельцам все же удавалось раскрутиться в крупную культовую фигуру, а затем и пристроиться в местном или даже мировом пантеоне богов. Всегда в результате появления каждого нового божества у всех начинались и новые неприятности. Но обычно они были локальны и скоротичны. А вот Иисус переплюнул всех коллег по небесному цеху, надолго став настоящим бедствием. Львы на аренах давились несвежими фанатиками, в кострах трещали астрономы, множились праведники, проповеди и вши. Почти 20 веков бедный Хомо вынужден был тупеть, вонять и веровать. Львов и астрономов можно было спасти грамотной патанатомической экспертизой. Она бы легко установила, кем в действительности был Иисус. К сожалению, ее не сделали, но сегодня мы можем исправить ошибку, совершенную 2000 лет назад. ДНК христианского бога нам недоступна. Ее неизбежно сохранила бы туринская плащаница, если бы не была нарисована в 14 веке. Но в нашем полном распоряжении его мозг. А он способен рассказать абсолютно все о своем носителе. В извилинах, ядрах и желудочках мозга прописаны все способности и возможности подчиненного ему организма. Любые сверхъестественные или аномальные свойства особи неизбежно будут представлены и аномалиями нервной системы. Напомню, что ни одно животное не может иметь никаких качеств, кроме тех, что определяются структурами его мозга или его геномом. Да, мозг надо уметь прочитать, но 125 ученых зануд от Алкмеона до Павлова сделали это чтение легким и приятным занятием. Технически все совершается очень просто. С учетом того, что самыми чистыми экспертизами являются именно посмертные, фигуранту в первую очередь надлежит создать условия для быстрой кончины. Затем следует взять скальпель, обнажить от кожи его лобную и височную кости и по линии чуть выше бровей совершить круговую копию черепа. Если все сделано правильно, то голова откроется легко, как табакерка. Обнажится головной мозг, его следует и извлечь, зафиксировать и исследовать. Разумеется, спилить крышку черепа Иисуса и изучить содержимое было бы весьма любопытно. Но и мозг его конкурента, то есть сатаны, представляет не меньший интерес. Пресловутые ложки дьявола тоже не проблема для опытного анатома. Круговой пропил головы можно начинать как раз под ними. Разумеется, оба персонажа вымышлены и являются фантазиями. Но некрозные пятна, оставленные пальцами этих фантазий на горле человечества, вполне реальны. Впрочем, это не имеет никакого значения. Фантазия препарируется столь же успешно, как и настоящий мертвец. Возникает вопрос. А зачем, собственно, лезть скальпелем в придуманные головы магов и богов древности? Объясняю. Они сами напросились. Нельзя же безнаказанно олицетворять тайну. Более того, мы говорим о главных и самых влиятельных воспитателях человечества. Придумывая Христа и сатану, люди получили абсолютно неограниченную возможность сконцентрировать все свои представления о невероятных и исключительных личностях. Если где и искать самые сочные примеры гениальности, то в первую очередь в их черепах. Категорически важно и то, что именно эта парочка считалась дистрибьюторами уникальных свойств и способностей. Отметим, что оба предлагают так называемую гениальность в обмен на так называемую душу. То, что оба фигуранта являются выдумкой, не играет никакой роли. Иисус и сатана поневоле стали вертелами, на которых нанизалось все загадочное и иррациональное. Во многом благодаря библейской парочке до сих пор существует уверенность в том, что разум имеет сверхъестественное или хотя бы необъяснимое происхождение. Эта загадочность породила и выкормила массу производных. Душу, интуицию, спиритизм, оккультизм, личность, ясновидение, экстрасенсорику, пророчество, эзотерику, когнитивизм, синестезию, психотерапию, духовность и прочее. Все это родственные явления, имеющие общее происхождение и огромное влияние. Хотелось бы, конечно, попутно разобраться и с ними. Здесь логично спустить с поводка науку. По идее, она и сама должна была бы с него сорваться и загрызть все эти производные веры. Ха, не следует обольщаться. Наука давно уже не боится.
checking. Yo, what's up with that? This is DJ Mark Bambala versus the Club X DJ team rolling down a super fly, super new club sound, y'all. Raise your hands up in the air. Raise your hands up in the air. Raise your hands.